Глава 38. Чуть позже Камила Робертсон вернулась, захватив ребенка с собой. Садиться она не стала, стоя укачивала ребенка на руках, пока тот не заснул.
«Он не выносит жары, откровенно говоря, и я тоже. Господь, да будет он благословен, даровал нам в этом году долгое лето».
«Скажите, Камила, — вмешалась Мила, — вы ведь говорили с этим человеком по телефону еще раз?»
«Это случилось много лет спустя. Мне было 25, и я пошла, что называется, по кривой дорожке. Когда я достигла совершеннолетия, бабка выставила меня из дома. Сказала, что больше не обязана меня содержать. Через какое-то время она приставилась. Я каждый день молюсь за нее, чтобы она попала в рай».
«Когда вы оказались без крыши над головой, дела приняли скверный оборот», — ставил Бериш.
Камила взглянула на него без смущения.
«Да, это так. Вначале мне было страшно, но все-таки я очень рассчитывала, что теперь-то буду счастлива. Один Бог знает, как я заблуждалась. Первую же ночь, которую я провела на улице, у меня украли то немногое, что я имела. На другой день меня увезли на скорой с трещиной в ребре. Через неделю я поняла, как здесь выжить, и стала торговать собой. А через месяц открыла тайну, как быть счастливой в этом аду, выкурив первую дозу крека».
Чем дольше Бериш смотрел на уравновешенную, любезную женщину, сидевшую перед ним, тем меньше ему верилось, что она говорит о себе.
«Меня много раз задерживали, то сажали в тюрьму, либо отправляли в лечебницу, то выпускали, но я продолжала вести прежнюю жизнь. Днями не ела, чтобы накопить на дозу. Крэком со мной расплачивались клиенты, те немногие, что еще не брезговали иметь со мной дело. Ведь я была кожа до кости, волосы выпадали, зубы шатались».
Пока она говорила, малыш тянулся к ее груди, хватался ручонками за блузку. Картины чистой, ничем не запятнанной жизни, разворачивающиеся перед глазами полицейских, никак не вязались с теми, что возникали в памяти женщины, пока она рассказывала.
«Помню, был зимний вечер. Дождь лил, как из ведра. На улице ни души, но я все ходила и ходила, ведь нужно было набрать денег на дозу. И потом мне и деваться было некуда. Чаще всего я пребывала в каком-то параллельном измерении, от всего отрешенная. Это случалось, когда я принимала наркотик, но и когда была чистой тоже, потому что единственный инстинкт выживания, который у меня остался, толкал меня не на то, чтобы поесть или поспать, а на то, чтобы закинуться. Когда буря разбушевалась не на шутку, я укрылась в телефонной будке. Не помню, как долго я там сидела, дожидаясь, пока дождь кончится. Я промокла насквозь, страшно замерзла, растирала себя руками, чтобы согреться, но это не помогало. И тут телефон в будке зазвонил. Помню, я долго на него смотрела, не понимая, что происходит. Слушала и слушала, как он звонит, не осмеливаясь снять трубку. Что-то говорило мне, что звонок не случайный, что звонят именно мне.
Мила терпеливо ждала, пока женщина заново переживала всю эту сцену, снова сидела в той будке, снова поднимала трубку, как много лет назад.
Первое слово, какое он сказал, было мое имя — Камила. Я сразу узнала голос. Помню, как он спросил, как я поживаю. Но ведь он и без того уже знал, как. Я расплакалась. Вы представить себе не можете, как прекрасно, когда плачешь впервые за долгие-долгие годы, хотя причин для этого было предостаточно. Стоит пустить слезу, и ты погибнешь в том безжалостном мире. Единственная слабость, какой я не могла себе позволить. Что-то надломилось в голосе женщины. Потом он второй раз задал мне тот вопрос. «Ты хотела бы начать новую жизнь?» И я ответила. «Да».
Малыш уснул на руках у матери. Другой ребенок спокойно играл в манежике.
Снаружи трое старших весело перекликались, гоняясь за Хичем. В особнячке Камиллу Робертсон окружали самые дорогие люди и вещи. Она упорно, старательно выстраивала этот маленький мир, так, будто никогда и не желала ничего другого.
Он объяснил, каким образом вам будет предоставлена эта новая жизнь?
Спросил Бериш. Он дал точное указание. Я должна была купить снотворное и на следующий вечер явиться в гостиницу. Там для меня будет заказан номер.
Упоминание о снотворном подогрело интерес Милы и Бериша. Возможно, они близки к разгадке тайны неспящих. Но агенты не стали даже переглядываться, чтобы не нарушать течение рассказа.
Я должна была лечь на кровать и принять таблетку снотворного, продолжала Камила. Потом я бы проснулась совсем в другом месте и могла бы начать все сначала.
Мила приняла это к сведению. Ей до сих пор не верилось, что рассказанное Камилой случилось на самом деле. Но все сходилось.
«И что, вы пошли?»
«Да», — подтвердила женщина. «Комната была заказана на мое имя. Я поднялась по лестнице, открыла дверь. Обстановка убогая, но ничего такого, чтобы меня смутило или заставило думать об опасности. Я взяла флакончик со снотворными таблетками и растянулась на кровати прямо поверх покрывала, не раздеваясь. Помню, держала пузырек на животе, стиснув его руками, и глядела в потолок. Я 7 лет принимала наркотики, а тут вдруг снотворное побоялась проглотить. Все спрашивала себя, что со мной будет, и готова ли я к этой новой жизни.
«Что было потом?»
— спросил Бериш. Камилла Робертсон бросила на него усталый взгляд.
«В минуту просветления, чего я от себя уже и не ожидала, я вдруг подумала, что если не попытаюсь найти выход сама, вместо того, чтобы бросаться опрометью в пустоту, то уж наверняка погибну. Понимаете, агент Бериш, я впервые отдала себе отчет в том, что, несмотря на саморазрушение, какому себя подвергала, я вовсе не хочу умирать».
Она глубоко вздохнула, так что приподнялся крестик, лежавший на груди.
Я встала с кровати и ушла.
Бериш вынул из кармана пиджака фоторобот Кайруса, развернул листок, протянул его женщине.
«Вы когда-нибудь видели этого человека?»
Камилла Робертсон не сразу, только после недолгого колебания взяла листок у спецагента. Вгляделась, держа его на вытянутых руках, будто чего-то опасаясь. Пристально рассмотрела каждую черту, каждый оттенок. Бериш и Мила ждали, затаив дыхание.
«Нет, никогда».
Агенты постарались скрыть разочарование.
«Госпожа Робертсон, еще пара вопросов, если вас не затруднит», — вступила Мила. «Звонков больше не было?»
«Нет, ни одного».
Агент Васкис верила ей.
«Да не было и нужды в них», — добавила Камила. «После того случая я вступила в общину, обратилась в веру, познакомилась с пастором Робертсоном, и мы поженились. Как видите, я сама нашла выход», — заключила она торжествующим тоном.
Улыбнувшись, Бериш простил ей грех гордыни.
«Почему через несколько лет вы решили написать заявление на этого типа?»
«Со временем я изменила мнение о нем. Я уже не уверена, что у того человека были добрые намерения».
«Что вас заставило так думать?»
Ее точка зрения крайне интересовала Бериша.
«Точно не могу сказать. Когда я познакомилась с мужем и увидела, как он посвящает себя ближним, я стала задаваться вопросом, почему человек, преследующий благую цель, должен непременно таиться в тени? И потом...»
Бериш и Мила затаили дыхание.
«Потом было в этом что-то зловещее».
Бериш задумался над ее словами. Пусть она не считает, что сказала глупость, наоборот, в этом ее замечании прозревается глубокий смысл.
«И последний вопрос», — приступила Мила. «Вы не помните название отеля, в который тогда пришли, и номер комнаты?» «Да. Сейчас».
Камила Робертсон подняла глаза к потолку, роясь в памяти.
«Номер 317 в отеле «Амбрус».